Николай Островский. «Как закалялась сталь» – главы из романа. Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низкоплывущими облаками, густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев. Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу. Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок не грел, а в калошу набивался снег, он не раз ее терял в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спаня на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег. Инженер стройки Патышкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя, что это за люди, что это за непонятная сила. Это выходит, век живи, век учись, и на старости дураком останешься. Ведь эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы. Заготовки дров, которые так нужны были Киеву, уже близки, но к ним продвигались томительно медленно. Каждый день тиф вырывал десятки нужных рук. Шатаясь, как пьяный на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он давно уже ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильней обычного. Брюшной тиф подобрался и к Павлу. При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постуковали зубы, мутило в глазах. Едва добрался до станции. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. На него наткнулись только через несколько часов. Корчагин тяжело дышал, не узнавал окружающих. Вызванный фельдшер заявил: крупозное воспаление легких и брюшной тиф, температура 41,5. Ну, воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится, мелочь. Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет. Панкратов и приехавший из Киева Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла. Земляку Корчагина Алёше Каханскому было поручено отвезти больного в родной город Шепетовку. Только при помощи всей корчагинской группы и чекистов Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алёшу в набитый до отказа вагон. Чекисты кричали: «Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет, сообщим по линии, всех снимем с поезда и посадим за решетку». Они звонили по всей линии своим друзьям-чекистам, горячо просили не допускать выгрузки больного Корчагина. На узловой станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого парня. Станционные чекисты, помня просьбу, подбежали к вагону, чтобы помешать выгрузке. Но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп. Тотчас позвонили в Бойерку. Краткая телеграмма из Бойерки извещала губком комсомола о гибели Корчагина. Но Алёша Каханский доставил больного Корчагина к родным, и молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел перевалил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он уже достаточно окреп, чтобы ходить. Однажды, гуляя в саду, Корчагин незаметно дошел до сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо — угрюмая старая тюрьма. Вот здесь, на этой площади, задыхались в петлях его товарищи. Молча постоял он, спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища. Здесь мужественно убирали братья для того, чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому само рождение было началом рабства. Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и великая грусть заполнила сердце. Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелкое прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее. Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. Оперного театра остановился, из него высадилась группа молодежи. Панкратов поторапливал отстающих. «Пошли, ребята, факт, мы опоздали!» Коля Оконев догнал его уже у самого входа в театр. «А ты помнишь, Генька, 3 года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли? Ведь тогда Митяй Дубава с рабочей оппозицией к нам возвращался. Хороший был вечер. Вот и сегодня опять с Дубавой драться будем». Да, с Митяем история повторилась опять же на том же месте. Вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура, Таля Лагутина, жена Окунева. «Ну, самый раз. Сиди и слушай, что женушка скажет», — шепнул Панкратов. Из правого угла Талю прервал чей-то резкий голос. «А мы еще скажем! Придет время, скажем!» — крикнул Дубава. И вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали. По залу разнесся ропот. Панкратов не выдержал. «Что? Еще раз думаете партию трясти?» Дубава узнал его голос, но даже не обернулся. Таля продолжала.
«Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться и полностью изложить свои взгляды. Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник. Многие знают его, а арсенальцы в особенности. Дубава – студент Харьковского коммунистического университета. Но мы все знаем, что он уже 3 недели находится здесь вместе с Шкаленко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они ни выступали. Кто их сюда послал? Кроме них у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок. Помните, 3 года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой рабочей оппозиции? Помните его слова? «Никогда партийного знамени из рук своих не уроним!» И не прошло 3 лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю, уронил. Ведь его слова «мы еще скажем» говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше. Практически работа заброшена. Уже 4-й день все бюро в районах. Троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю нашу организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенным силам ячейки окрвоенкомата, в которую входят коммунисты, окрпланы и рабпроса. В ячейке 42 человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше. Стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина. Но когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. А какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим.
Таля оставила трибуну. На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест, но в зале уже было тихо. «Вот тут кто-то меня назвал метеорологом. Так вот, товарищи, большинство, как вы издеваетесь над нами, над нашими политическими взглядами!» Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал. «Как не смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал». В зале моментально стихло. «Что писал? Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках. Мы это знаем. А вот что писал Ленин о единстве и о партийной дисциплине? И где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?» Туфта потерял нить и перешел к другой теме. «Вот тут Лагутина читала письмо Юреневой, но мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии». Цветаев, сидевший рядом со Шкаленко, прошептал: «Пошли дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Шкаленко тут же ответил: «Да, этот болван провалит нас окончательно». Голос Туфты продолжал сверлить уши. Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства. Что такое? Опять большевики и меньшевики? РКП не парламент? Туфта взмахнул руками, словно пускаясь в плавь, и азартно зачастил. Да-да, нужна свобода группировок. Иначе как мы, инакомыслящие, сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством? В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул. «Да дайте ему высказаться, это полезно знать! Туфта выбалтывает то, о чем другие молчат!» Туфта понял, что пересолил. Его мысль сделала скачок в сторону. «Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол, это уже начинается. Вот меня уже выжили из губкома комсомола. Но ничего, мы скоро увидим, кто прав!» И он выкатился со сцены в зал. Дубава получил от Цветаева записку. «Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дело, наше поражение здесь очевидно, но необходимо поправить Туфту, ведь этот дурак и болтун испортит все дело». Дубава попросил слово. Оно ему было сейчас же дано. Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от того самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом. И дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать себя неправым. И он решил идти напролом, хотя знал, что это еще больше отдалит его от большинства. «Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно. Вас большинство!» Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. «Позор! Долой Раскольников! Хватит! Довольно поливать грязью!» Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и радостно, это бы его удовлетворило, но его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту. «Слово имеет Шкаленко», — сказал председательствующий. Михайло поднялся. «Я отказываюсь от выступления». С задних рядов прогудел голос Панкратова. «Прошу слова!» По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял. Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он вспомнил вчерашнюю встречу со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. Бег мыслей Дубавы прервал Игнат Панкратов. «Товарищи, мы 9 дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо, они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья. Их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да-да, товарищи, клеветнические. нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, кого морила по царским тюрьмам деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и троцкизмом, вот тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Ведь кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб? И это в то время, когда отряд окружен врагами. Что же, если я сегодня слесарь, то, по мнению троцкистов, еще могу считаться порядочным. Но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже бюрократ, аппаратчик, партократ. Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный своей демократией. Но ведь это же факт, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О большевизме Троцкого пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда это имя противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому, исторические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену этому пророчеству. Они требуют послать наших стариков к станку, на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то героизмом. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену. Но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы, единство нашей великой партии, не позволим разрушить. Никогда не расколется старая и молодая гвардия в непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина. Мы придем к победе! Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали. А на другой день у Туфты собралось человек 10. Дубава говорил: «Ну, мы со Шкаленко сегодня выезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Так вот, постарайтесь не распыляться. Нам остается только выжидать, как обернутся события. А ясно, что Всероссийская конференция нас осудит. Но, мне кажется, репрессий ожидать преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции, значит, вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Ну, говорить больше, кажется, не о чем». Заговорил Староверов. «Слушай, я не понимаю тебя, Митяй. Ты что же, решение конференции считаешь для нас необязательным?» Его резко оборвал Цветаев. «Формально обязательным. Иначе у тебя партбилет отнимут. Ну вот мы посмотрим, каким ветром подует. А сейчас разойдемся». Шкаленко повернулся к собранию. «Ну вот что, я против таких комбинаций. Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться». Дубава в упор уставился на Шкаленко. А тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность покаяться на губернской конференции. Да ты что, Митяй? Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции. Дубова отмахнулся. А тебе только это и остается. Иди, кайся, пока не поздно. И он ушел. Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну, и со второй половины завыл буранами и затяжными метелями. Люди боролись со зверелой стихией. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа. В комнате телеграфа станции «Шапитовка-1» работали только три аппарата Морзе, не прекращая свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор. Старик-телеграфист не читает ленты. Он выписывает на бланк слово за словом, принимая по слуху. «Всем, всем, всем», — записывая, думает, наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами. Аппарат передавал. 21 января, 6:50, в горках скончался. Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослышал он радостных, трагических сообщений. Первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых фраз. Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок «всем-всем». Аппарат стучал. «Владимир Ильич». Вот где-то умер какой-то Владимир Ильич. Аппарат стучит. Точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву «Л». За ней он написал вторую «Е». Рядом с ней старательно вывел «Н». Присоединил к ней «И» и уже автоматически последнюю «Н». Аппарат отстукал паузу. И телеграфист на 0,1 секунды остановился взглядом на выписанном им слове. «Ленин». «Что? Что Ленин?» Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок и в первый раз за 32-летнюю работу не поверил записанному. Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись. Скончался Владимир Ильич Ленин. И тогда все услыхали его испуганный вскрик. «А! Ленин умер!» Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь, и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, ворвалась в приоткрытую половину кованых железом деповских ворот. В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек. «Товарищи, Ленин умер».
«Ты что сказал?»
«Да, товарищи, Ленин умер». У ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий. В их мощный, напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокой и пронзительной, как полет шрапнели. Депо наполняли люди. Они вваливались во все четверо ворот. И когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова. Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин. Товарищи, умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот, кто создавал и воспитал большевистскую партию. Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды. Из-за стола поднялся ответственный секретарь партколлектива Сиротенко. Ряд рабочих просит заседания рассмотреть их заявление, подписанное 37 товарищами. Вот оно. Железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка. Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина. Вслед за этими короткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собрание в зале могло запомнить знакомые слова. Полентовский Станислав Зигмундович, паровозный машинист, 36 лет производственного стажа. Корчагин Артем Андреевич, слесарь, 17 лет производственного стажа. Бружак Захар Васильевич, паровозный машинист, 21 год производственного стажа. Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии. И зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени. До глубокой ночи в депо продолжался смотр тех, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших. Только тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью. Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевика. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.